Библия, книга Божья.
Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие.
Оси 8:12. Так сказал Бог о Ефреме. И эти слова являются немаловажным доказательством Божьей благости, когда он обращается с упреком к своему заблуждающемуся творению, доказательством его любви, когда он обращает свой взор, чтобы рассмотреть дела, творящиеся на земле. Господь мог бы, если бы ему было угодно, покрыться ночью, как плащом, надеть на руку запястье из звезд и возложить на голову венец из солнца. Он мог бы обитать один, далеко-далеко от этого мира, высоко на небесах, и смотреть вниз на свое творение спокойно и безучастно. Он также мог бы оставаться в вечном молчании и только изредка единым движением изменять судьбы миров, не обращая внимания на мелочи, как недостойные его внимания. Он мог бы погрузиться в самого себя и пребывать в абсолютном одиночестве. А я, как одно из его созданий, мог бы стоять ночью на вершине горы и думать, глядя на молчаливые звезды, мерцающие вверху, что великому Создателю нет дела до меня. Он забыл обо мне. Я лишь ничтожная капля в океане его творчества, сухой листок в лесу вселенной, атом в нагромождении бытия. Он не знает обо мне. Я один, один, один. Но наш Господь не таков. Он знает каждого из нас. Во всем мире нет ни одного существа, которого бы не видели очи Божьи. Наши самые сокровенные мысли и поступки известны Ему. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни переносили, как бы мы ни страдали, Его очи обращены на нас с любовью, если мы Его дети, и с гневом, если мы ушли от Него. О, как бесконечно милосерден наш Творец, что, глядя на человеческий род, Он не стирает его с лица земли. Посмотри, как Он встречает каждого грешника. Он не отталкивает его, не трясет над пропастью ада до тех пор, пока тот потеряет сознание и не бросает его туда. Нет, Он сам спускается с небес, чтобы рассудить между собой и своим созданием. Он убеждает грешника, ставит себя наравне с ним, излагает свою жалобу и защищает свои права. «О, Ефрем, я написал тебе важные законы мои, но они сочтены тобой как бы чужие. Друзья мои, сегодня я прихожу к вам как Божий и посланник, чтобы рассудить между вами и Богом. Я прихожу с тем, чтобы силой Духа Святого обличить вас о грехе, о правде и о грядущем суде. Преступление, в котором я обвиняю вас, названо в приведенном стихе. Бог написал вам важные законы свои, но они сочтены нами как бы чужие. И сегодня я намерен говорить с вами о благословенной книге законов Божьих, Библии. Говоря о Библии, я коснусь трех аспектов. Во-первых, о ее авторе. Написал я ему. Во-вторых, о ее предмете. Важные законы Божии. И в-третьих, об отношении к Библии большинства людей, которыми законы ее сочтены как бы чужие. Итак, прежде всего об авторстве Библии. Автором этой книги является сам Бог. «Написал я ему важные законы мои». «Предо мной лежит моя Библия». «Кто написал ее?» – спрашиваю я. Открываю ее и нахожу, что она представляет собой целую серию книг. Первые 5 книг были написаны человеком, имя которого Моисей. Перелистывая страницы Библии, я нахожу других авторов. Встречаю имена Давида и Соломона, пророков Амоса, Михея и Осии. Когда я читаю Новый Завет, то встречаю имена Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Иакова, Петра, Павла и других. Ну вот я закрываю книгу и спрашиваю себя, кто же в конце концов ее автор? Претендуют ли на ее авторство все эти люди? Конечно, нет. Эта книга является произведением живого Бога. Каждая ее буква написана под руководством всемогущего Бога. Каждое ее слово вышло из его вечных уст. Каждое предложение было продиктовано Духом Святым. Когда Моисей писал свои книги, Бог руководил его огненным пером. Когда Давид брался за свою арфу, и дивные мелодии псалмов лились из-под его пальцев, это Бог водил его руками по золотым струнам арфы. Когда Соломон пел свои чудные песни любви или изрекал слова непостижимой мудрости, это Бог руководил его устами и давал ему красноречие мудреца. Когда я, прислушиваясь к гремящим колесницам пророка Наума или вместе с Аввакумом вижу шатры эфиопские, когда читаю книгу Малахии, где говорится о том, что придет на землю день, пылающий как печь, когда я обращаюсь к тихим страницам евангелиста Иоанна, где говорится о любви, или к резким огненным страницам апостола Петра, который говорит об истреблении всех Божьих противников, когда я открываю послание Иуды, который произносит анафему на всех врагов Господа, повсюду я слышу глас Божий, а не человеческий. Слова эти являются словами вечного, невидимого, всемогущего Бога всей земли. Библия – святая книга. Когда я смотрю на нее, мне кажется, что она говорит без слов, и ее голос доносится до моего слуха. Я – книга Божья. Читай меня, человек. Я – произведение Божье. Открой мои страницы, потому что они написаны Богом. Он мой автор, и в каждой строчке ты увидишь его. Написал я ему важные законы мои. Но почему вы знаете, что действительно Бог написал эту книгу? Спросите вы. Вот это-то положение я совсем не собираюсь доказывать вам. Если бы я хотел, то мог бы сделать это самым наглядным образом, потому что в Библии есть достаточно аргументов, подтверждающих это. Я мог бы доказать вам, что великолепие стиля Священного Писания выше всего, что когда-либо могло быть написано рукою смертного, что все поэты, которые когда-либо жили на земле, не могли бы и объединенными усилиями дать такую великую поэзию в таком могучем изложении, каковой является Писание. Я мог бы настаивать на том, что предметы, о которых трактует Библия, стоят выше человеческого разума, что человек никогда не мог бы изобрести великой идеи троичности лиц Божества и сотворения Вселенной. Он также не мог бы быть автором величественной идеи о провидении, о том, что все устроено согласно воле единого верховного существа, и все устроено целесообразно. Я мог бы подчеркнуть правдивость, цельность, несравненную простоту Библии и мог бы привести еще в 100 раз больше доказательств того, что это книга Божья. Но я хочу быть не совопросником века сего, а проповедником той истины, которую знаю и чувствую своим сердцем. Когда-то я был неверующим, и в моей жизни был такой недобрый час, когда я соскользнулся с якоря веры и разрубил канат, привязывающий меня к ней. Я не старался причалить к берегам откровения, а предоставив мое судно на волю ветра, я сказал моему разуму, «Будь ты моим вождем и руководителем». И таким образом я пустился в плавание. Слава Богу, теперь все это уже в прошлом. Но мне хочется рассказать вам краткую историю моего отступничества. Это было поспешное и беспокойное плавание по бурному морю свободомыслия. Я продолжал свой путь, и чем дальше, тем темнее становились небеса. Но волны были покрыты восхитительными бриллиантовыми блесками, как бы в восполнение недостатка света. Я видел искры, летящие впереди меня. Это нравилось мне. И я думал, если таково свободомыслие, то я очень счастливый человек. Мои собственные мысли казались мне перлами, и я разбрасывал звезды полную горстью направо и налево. Но скоро вместо этих восхитительных блесток я увидел отвратительных демонов, диких и ужасных, выплывающих из воды. Когда я бросился от них в сторону, они заскрежетали зубами и стали гримасничать мне вслед. Они стремились опередить меня, налегали на корму моего корабля и старались стащить меня в воду. Еще и половины восхищения моим новым положением не успело слететь с меня, как я уже дрожал от сознания, какой дорогой ценой пришлось мне заплатить за уклонение от пути веры. И когда все еще с неимоверной поспешностью я стремился вперед, тогда я начал сомневаться в моем собственном существовании. Действительно ли существует такая личность, как я сам? Я усомнился и в существовании мира. Я дошел до самого предела мрачного сомнения. Я сомневался решительно во всем. Но тут сатана обманул самого себя, потому что самый избыток моих сомнений доказал всю их нелепость. Как раз в тот момент, когда голос во мне спросил: «Но ведь само твое неверие, истинно ли оно?» При этой мысли я встрепенулся, и вера взялась за руль моей ладьи. С тех пор я больше не сомневался. Я бросил свой якорь на Голгофе и вознес свой взор Господу. Теперь я жив и избавлен от зла преисподней. Поэтому я говорю то, что знаю. Я был в этом опасном плавании, но благополучно пристал к берегу. И теперь, будучи привязанным к Евангелию крепче, чем когда-либо, стоя на неприступной скале, я презираю все попытки ада поколебать меня. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. 2 Тимофея 1:12. Итак, Библия является Словом Божьим. Преклонимся перед ее авторитетом. Это не обыкновенная книга, не изречение греческой мудрости и не собрание философских произведений прошлых веков. Если бы эти слова были написаны человеком, то мы могли бы отнестись к ним отрицательно. Но подумайте только, вникните только в эту серьезную мысль. Эта книга – рукопись Божья, а ее слова – слова Божьи. Они неизмеримо глубоки и полны неисследованных тайн. Я перелистываю пророчества. Они переполнены такими чудесами, которые не приходили на ум человеку. О, книга книг! Ты действительно написана самим Богом. В таком случае я преклоняюсь перед тобою. Ты книга безграничной авторитетности. Ты манифест небесного владыки. Да будет далека от меня мысль упражнять мой разум в состязании с тобою. Разум. Твое дело смиренно молчать и учиться познавать, что говорит эта книга, а не предписывать ей то, что она должна сказать. Обратись к ней, мой разум, мой интеллект, и слушай, что говорит Бог. Я не знаю, как еще более расширить эту мысль. О, если бы вы только приняли и навсегда запомнили истину, что эта книга самым реальным и действительным образом написана самим Богом. Если бы вы были допущены в таинственную небесную комнату, и вы бы увидели, как Бог брал в свою руку перо и записывал эти слова, тогда бы вы, наверное, относились к ним с должным уважением. Но знайте, что эта книга – Писание Божье, и это так же неоспоримо, как если бы вы видели его самого пишущим. Далее. Если Бог написал Библию, то необходимо отметить ее абсолютную истинность. Никто из критиков, исследуя Библию, не нашел в ней ни одного изъяна. Просмотрев ее внимательно от книги Бытия до Откровения, никто не нашел в ней ни малейшей ошибки. Это самородок чистого золота, без примеси кварца или какого-нибудь другого земного элемента. Она – солнце без пятен, свет без мрака, луна без тени, слава без облака. О, Библия! Ни о какой другой книге нельзя сказать, что она чиста и совершенна. Библия – это такой судья, который кончает всякий спор и отвечает на всякий вопрос, перед решением которого разум отступает. Мне приходилось встречать людей, которые хотели бы изменить Библию, И мне приходилось также встречать служителей Божиих, которые искажают Слово Божие, потому что боятся его прямоты. Поразительно, что и в наши дни все еще находятся люди, которые готовы пользоваться ножом Иоакима, чтобы отрезать те страницы в Библии, которые им неприятны. Иеремия 36, 22-23 стихи. Тем, которые не воспринимают отдельных частей Священного Писания, хочется сказать, что их вкус извращен окончательно. Их недовольство тем, почему Бог так написал, является самой главной причиной. Странно было бы, если бы они согласились с Библией, если бы она им нравилась. Бог написал то, чего они не любят. Он написал истину. Давайте преклонимся в смирении перед Библией, потому что она – вдохновение Божье. Она чистая истина. Из нее постоянно струится живая вода без единой частицы песка. Из нее постоянно льются радужные лучи без малейшей примеси мрака. Благословенная Библия. Ты сама истина. И прежде чем закончить с этой стороны вопрос, давайте еще раз остановимся и посмотрим на основную черту божественного характера – милосердие, которое выразилось в том, что Он дал нам Библию. Он мог бы оставить нас без своего откровения, чтобы мы на ощупь пробирались по жизненному пути, как слепой ощупью продвигается вдоль стены. Он мог бы заставить нас блуждать по указанию нашего разума, как единственной путеводной звезды перед нами. Мне припоминается история одного господина, который постоянно утверждал, что света разума человеческого вполне достаточно для познания. Однажды вечером он был в доме одного священника, обсуждая этот вопрос, и открыто заявил свое глубокое убеждение в том, что разума вполне достаточно для этого. Когда он уходил, хозяин предложил ему подержать зажженную свечку, чтобы осветить лестницу, которая вела вниз. «Нет», — возразил тот, — «для меня достаточно и света луны». Но случилось, что на луну набежало облако, и этот господин, оступившись, покатился вниз по лестнице. Тогда хозяин сказал: «Напрасно вы отказались, чтобы я посветил вам сверху». Так и в рассматриваем нами вопросе. Положим, что природного света вполне достаточно. Но и тогда не лучше ли иметь и свет свыше, потому что при этом мы можем быть уверены, что стоим на правильном пути. Лучше два света, чем один. Свет, разлитый во всем творении, это яркий свет. Бог может быть виден в звездах. Имя Его написано золотыми буквами на челе ночи. Мы можем видеть Его славу в морских волнах, в деревьях на поле. Но лучше, если мы будем читать это из двух книг, а не из одной. В Библии мы найдем то же самое откровение о Боге, и только в еще более ярком освещении, потому что Бог сам написал эту книгу и дал нам ключ к ее пониманию, если только мы имеем Духа Святого. Возлюбленные, давайте возблагодарим Бога за Библию. Будем любить и ценить ее больше золота, золота чистого. Позвольте мне сказать еще одну мысль. Если эта книга – Слово Божье, то что будет с теми из нас, которые не читают ее? Большинство людей относятся к Библии слишком вежливо. У них есть маленькая карманная книжка. Они носят ее в церковь. Когда же они возвращаются домой, то кладут ее на полку до следующего воскресного утра, когда они снова пойдут в церковь. Вот каким образом мы обращаемся с этим небесным посланником. На многих наших Библиях так много пыли, что на них можно смело написать пальцем слово «осуждение». Среди нас есть и такие, которые уже долгое время не открывали этой книги. Скажите, что вы думаете о моих словах? Может быть, они покажутся вам непонятными, но это верные слова. Что скажет Бог в последний день, когда мы явимся перед Ним? Он спросит тебя: «Читал ли ты мою книгу?» «Нет», — скажешь ты. «Я написал тебе письмо милости, и ты никогда не читал его?» «Нет». «Непокорный, я написал тебе письмо, в котором приглашал тебя ко мне. Неужели ты никогда не читал его?» «Господи, эта книга оставалась для меня запечатанной. Я никогда не открывал ее». «Несчастный», — скажет Бог. «Я послал тебе письмо о своей любви, а ты даже не позаботился распечатать его». О, друзья мои, да не будет этого с нами. Пусть Господь поможет нам быть не только читателями Библии, но и углубленными исследователями ее. В Библии нет решительно ничего такого, что было бы неважно. Каждый стих в ней полон глубокого значения, и если мы еще не постигли его, то надеемся постигнуть в будущем. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть мумию, завернутую в длинный кусок полотна? Библия представляет собой нечто подобное. Длинные свитки белого полотна, намотанные на остов истины. Мы должны разматывать их и разматывать, свиток за свитком, пока не доберемся до истинного значения в самом центре. А когда нам покажется, что мы отчасти уже нашли его, нам придется все еще разматывать и разматывать. И так всю вечность мы будем познавать Писание этого чудесного свитка. Все, что бы Бог ни осветил в Библии, является предметом великой важности. Он не стал бы писать нам о том, что для него безразлично. Все в Библии имеет свою ценность, а потому исследуйте ее тщательно. Но при всем том, не все в Библии является одинаково важным. В ней есть некоторые фундаментальные истины, которые людям необходимо признать, потому что в противном случае они не могут быть спасены. Если вы хотите знать, во что вам нужно верить, чтобы быть спасенными, вы найдете это в Библии. Там содержатся великие законы Божьи. Мне припоминается мой старый друг, который говорил мне: «Вас Бог благословляет, потому что вы проповедуете о трех вещах – о разрушении, об искуплении и о возрождении». Да, эти три истины заключают в себе сущность божественного закона. Прежде всего, разрушение. Когда Адам согрешил, все мы были разрушены в грехопадении, все стали потерянными для Бога. Нас разрушают наши собственные преступления, наши злые сердца и наша развращенная воля. И мы так и останемся в разрушенном состоянии, если нас не спасет благодать. Затем следует весть об искуплении. Мы искуплены кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Мы освобождены Его силой, Его заслугами и Его могуществом. И, наконец, возрождение. Мы прощены, но вместе с тем мы должны быть возрождены, потому что никто не может пользоваться плодами искупления, если он не возрожден. Пусть он будет хорошим человеком, пусть думает, что служит Богу, но если он не возрожден, то не получил нового сердца, нового рождения, и будет оставаться в состоянии разрушения. Эти три истины составляют сущность Евангелия. И я думаю, что их сущность еще лучше выражена в пяти пунктах учения Кальвина об избрании, согласно предвидению Божью, о природной развращенности и греховности человека, о личном искуплении посредством крови Иисуса Христа, о призыве силою Святого Духа, о сохранении души до конца силою могущества Божия. И для спасения необходимо верить во все эти пять пунктов. Бог сказал о Ефреме: «Я написал ему важные законы мои». Что же ты сомневаешься в их важности? Неужели думаешь, что они не стоят твоего внимания? О, человек, одумайся. Мне припоминается, как однажды я стоял на узкой косе, которая мысом вдавалась в море, не думая о том, что может нахлынуть волна. Прилив медленно подмывал противоположный берег косы, а я все стоял погруженный в свои думы, пока, наконец, не заметил, что уже будет чрезвычайно трудно попасть на берег. Вы и я, все мы ежедневно стоим на узкой полосе косы, и на нас надвигается волна. Смотри, она едва не достигла твоих ног. За ней, видишь, катится и другая, а там третья. И так новая волна с каждым тиканием часов. Некто сказал: «Наше сердце – барабанный бой, который выстукивает похоронный марш на пути к могиле. С каждым моментом нашей жизни мы приближаемся к смерти». Библия говорит мне, что если я обращен, то после моей смерти небо, полное радости и любви, примет меня. Она говорит мне о том, что руки ангелов протянутся мне навстречу, и я на сильных крыльях херувимов взлечу выше молний и звезд, высоко к престолу Божью, чтобы вечно жить с Ним, далеко от мира, с его скорбями и грехом. При этой мысли горячие слезы набегают на мои глаза, моя голова кружится, а сердце делается слишком большим для моего тела. Иерусалим, моя счастливая отчизна, одно твое имя уже так дорого мне. О, я представляю себе эту дивную картину, которая откроется для меня за облаками, эти чудные поля, убранные живой зеленью, эти реки счастья. И ты говоришь, что это не важно? Ну послушай, бедная невозрожденная душа, Библия говорит, что без Христа ты погибнешь и погибнешь навеки. Ты будешь изгнан из присутствия Божия словами «Отойди от меня». Быть может, и это тоже не важно для тебя. Небеса желанны, ад ужасен, время коротко, вечность бесконечна, душа драгоценна, Бог вечен. Его слово верно, все это великие истины, такие, с которыми мы должны считаться. И последний момент, на котором мы остановимся, это отношение, которое Библия встречает со стороны мира. Некоторые эту книгу считают странной, потому что они никогда не читали ее. Мне припоминается, как однажды я читал священную историю о Давиде и Голиафе, и присутствующая при этом особа, которая в сущности была уже в зрелом возрасте, сказала: «Что это за интересная история? Из какой-то книги вы читаете?» Помню другой случай, когда одна особа пришла ко мне, и я беседовал с ней о ее душе. Она говорила мне, как глубоко в ней желание служить Богу, но в членах своих она находит другой закон. Тогда я открыл послание к римлянам и прочитал ей слова апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам 7:19. «И это в Библии?» — сказала она. А я и не знала об этом. Я не упрекнул ее за то, что она не интересовалась Библией до тех пор, но удивился, что есть еще люди, которые лучше знают, что написано в их дневнике, чем то, что написал им Бог. Многие из нас могут прочесть роман залпом от начала до конца. Библию же не читают. Эта крепкая, основательная, насыщающая пища остается ими без употребления, в пренебрежении, а между тем они жадно хватаются и пожирают все, написанное людьми в духе времени. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Вы не читаете их, и я выставляю против вас тяжкое обвинение. Может быть, вы скажете, что я несправедлив, но в данном случае я предпочитаю лучше иметь у вас худшее мнение, чем слишком хорошее. И поэтому я обвиняю вас в том, что вы не читаете Библию. Некоторые из вас ни разу не прочитали ее с начала до конца. Я знаю, что говорю то, с чем вы честно должны согласиться со мной. Вы непостоянные читатели Слова Божия. Вы говорите, что у вас в доме есть Библия. Но я и не думал о вас, как о язычниках, у которых совсем нет Библии. Но позвольте вас спросить, когда вы читали ее в последний раз? Во многих семьях Библии остаются в пренебрежении. Многие давно не открывали ее, и таковым Господь вправе сегодня сказать: «Написал я вам важные законы мои, но они сочтены вами как бы чужие». Есть и такие, которые читают Библию, но при этом говорят, что это сухая книга. Один молодой человек сказал, что читать Библию для него слишком утомительное занятие. Он рассказал о себе. «Моя мать просила меня, чтобы я читал главу из Библии каждый раз, когда отправляюсь в город. Желая угодить ей, я соглашался, но теперь жалею об этом. Я сказал этому человеку, что было время, когда и я не видел в Библии ничего интересного. И знаете почему? Потому что слепые люди вообще ничего не могут видеть». Но когда Дух Святой касается чешуи наших глаз, она отпадает. Когда Он мажет наши глаза глазной мазью, тогда Библия становится для нас драгоценной книгой. Мне вспоминается священник, который пошел навестить старушку, с тем, чтобы напомнить ей о некоторых драгоценных обетованиях Слова Божия. Когда он открыл одно из них, то увидел, что на полях против этого стиха была поставлена буква «Б». «Что это значит?» – спросил он. «Это значит бесценный», — ответила она. Еще дальше он увидел букву «И», «И», «Д». «А это означает «испытано» и «доказано», потому что я испытала эти стихи в моей жизни, и теперь они для меня уже доказаны». Друзья мои, если вы испытали Слово Божие, и оно подтвердилось в вашей жизни, если оно драгоценно для вас, только тогда вы можете называть себя христианами. Те же, которые пренебрегают Библией, не имеют в ней ни части, ни жребия. Но есть еще один разряд людей, которые ненавидят Библию и презирают ее. Таким я напомню несколько слов из Священного Писания.
«Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните».
Деяние 13:41. И еще.
«Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога».
Псалом 9:18. И
«В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям».
2 Петра 3:3. Если вы считаете себя спасенными, то ваше спасение должно быть основано на Библии. Поэтому исследуйте ее, читайте ее, соглашайтесь с ней. Будь уверен, непокорный друг, что твои насмешки не могут изменить истины, и твои шутки не могут отвратить от тебя неизбежного приговора. И хотя бы в твоем упорстве ты заключил союз со смертью и подписал договор с адом, все-таки неизбежное правосудие постигнет тебя, и ужасное мщение повергнет тебя в прах. Напрасно ты насмехаешься над вечными истинами, которые сильнее твоих мудрствований. Хотя бы ты говорил сильно и остроумно, это не может изменить ни одного слова божественной истины из этой книги Откровения. Ну и для тебя еще есть надежда. Эта надежда сокрыта в ранах Спасителя, надежда на милосердие Отца Небесного, надежда на всемогущее ходатайство Святого Духа. Люди философского склада ума говорят мне, что с моей стороны очень хорошо, что я убеждаю людей читать Библию. Но все-таки они думают, что есть много других наук, которые несравненно интереснее и полезнее богословия. Позвольте таковых спросить, что вы подразумеваете под наукой? Наука анатомирования насекомых и собирания коллекций бабочек? Конечно, нет, скажете вы. Тогда может быть наука о сортировании камней или о наслоениях земли? Нет, и это совсем не то. Что же тогда наука? О, говорите вы, всякая наука лучше изучения Библии. А знаете ли, что ваш выбор обусловлен тем, что вы находитесь очень далеко от Бога? Но факт остается фактом, что учение Иисуса Христа – самая чудная наука из всех наук. Пусть ни один из нас не отойдет от Библии, думая, что из нее нельзя научиться мудрости. Хотите ли вы знать нечто из астрономии? Вы можете найти эти познания в Библии. Там рассказывается о Солнце Правды и о Вифлеемской звезде, о ботанике. И эти сведения вы найдете в Библии. В ней рассказывается о Нарциссе Саронском и Лилии Долин. Если хотите знать что-либо о генеалогии и минералогии, вы можете прочесть в Библии о скале веков и о белом камне, на котором написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Откровение 2:17. В Библии вы также найдете самые древние исторические документы из жизни человечества. Какая бы наука вас ни заинтересовала, читайте Библию, и в ней вы ее найдете. Придите и пейте из этого чудного источника знания и мудрости, и вы станете мудрыми во спасение. Мудрые и неразумные, младенцы и мужи, седовласые старцы, юноши и девицы, я обращаюсь к вам. Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Христе. Пусть Господь поможет каждому из нас привести в исполнение то, что мы слышали. Мне рассказывали о старушке, которая так ответила на вопрос, что она запомнила из проповеди. Это было что-то о неверных весах и о неправильной мере. Я ничего не помню из проповеди, а только придя домой, я сожгла свою неправильную мерку. Так и вы, если запомните из моей проповеди столько, чтобы сжечь вашу неправильную мерку, то это уже хорошо. Пусть сам Бог в своей безграничной благости и зальет в ваши души радужные лучи солнца правды по ходатайству своего Всеблагого Духа, потому что только при этом условии мои слова принесут вам пользу и послужат во спасение ваших душ.
Возрождение. Должно вам родиться свыше.
Иоанна 3:7. Эти слова Господа нашего Иисуса Христа, по-видимому, многих ослепляют своим пламенным сиянием, подобным сиянию обнаженного меча Херувима у входа в Едемский сад. Многие приходят в отчаяние, потому что не могли своими напряженными усилиями изменить себя. Возрождение приходит свыше и потому не находится в нашей власти. Я далек от мысли отрицать истину или скрывать ее с целью дать ложное утешение. Я говорю откровенно, что возрождение сверхъестественно, и что его не может произвести собственное «я» грешника. Я оказал бы слушателям плохую услугу, если стал бы ободрять их, уговаривая позабыть то, что, несомненно, истина. Удивительно, что та же самая глава, в которой находится великое изречение Господа, содержит и наияснейшее изложение спасения через веру. Прочтите всю третью главу Евангелия от Иоанна и поразмыслите над нею. В третьем стихе сказано:
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
А в 14 и 15 стихах:
«И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
В 18 стихе повторяется та же истина учения в самом широком смысле:
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
Ясно, что эти два изречения не противоречат друг другу, но вполне согласны, ибо вышли из одних и тех же уст и находятся в том же богодухновенном Писании. Если одно изречение уверяет нас в том, что для спасения необходимо то, что в состоянии дать только Бог, а другое изречение утверждает, что Господь желает нас спасти, и если мы будем верить в Иисуса Христа, то с полной уверенностью можем заключить, что Господь дает нам все, что необходимо для спасения. Бог производит возрождение всех верующих в Иисуса Христа. Их вера – самое лучшее и надежное доказательство их возрождения. В том, что мы сами не в состоянии сделать в деле спасения, мы полагаемся на Иисуса Христа. Если бы дело возрождения было в нашей власти, к чему тогда ожидать помощь от Него? Наше дело – верить, дело Господа – сотворить в нас новое. Он не может верить за нас, а мы не можем произвести дело возрождения вместо Него. Нам вполне достаточно быть послушными милосердному Богу, произвести в нас возрождение – Его дело. Тот, который в своей любви пошел так далеко, что умер за нас на кресте, может и желает дать нам все, что необходимо для нашей вечной безопасности. Спасительное преображение сердца есть дело Святого Духа. Пусть далеко будет от нас сомнение. Постараемся не забыть этой истины. Действие Святого Духа происходит таинственно и заметно только по результатам. Дух дышит, собственно, ветер веет. Греческий оригинал Иоанна 3:8. «Где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Мы должны знать, что таинственная работа Святого Духа не может быть причиной нашего сопротивления и нежелания верить в Иисуса Христа, о котором свидетельствует Дух Святой. Если бы кому-то приказали засеять поле, он не мог бы извинить свое нерадение тем соображением, что бесполезно сеять, если Бог не даст семени способность произрастать. Нельзя оправдать человека, запустившего землю и оправдывающегося тем, что жатву может произвести только скрытая сила Божья. Ведь никому не препятствуют в обыкновенных житейских занятиях слова: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Без сомнения, ни один верующий никогда не придет к заключению, что Святой Дух не желает производить в нем свое действие. Вера его есть доказательство того, что Святой Дух начал свою работу в его сердце. Бог действует в своем провидении, но и человек не должен сидеть без дела. Мы не могли бы двигаться, если бы и божественная сила не давала нам жизнь и силу. Но несмотря на это, мы живем и движемся, не задавая себе вопросов, ибо сила ежедневно подается тем, в чьей руке наше дыхание и кому принадлежат все наши пути. Точно так же обстоит дело и с благодатью. Мы каемся и веруем, хотя не могли бы ни покаяться, ни поверить, если бы Господь не дал нам способность к этому. Мы оставляем грех и доверяемся Иисусу Христу. Потом замечаем, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Многие истины, которые трудно объяснить словами, на самом деле очень просты. Между двумя истинами, что грешник верит и что эта вера происходит в нем Святым Духом, нет противоречия. Голодающий не стал бы отказываться от еды только потому, что не знаком с процессом усвоения пищи. Слушатель, если ты не желаешь верить до тех пор, пока не поймешь все тайны, ты никогда не спасешься. Если ты станешь удерживать себя самоизобретенными затруднениями от принятия прощения через Господа и Спасителя, то ты погибнешь. Не губи своей души своим пристрастием к разрушению духовных вопросов своим разумом. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.